живем в очень сложное время. Мы живем в время, когда рушатся основы. Мы живем в то время, когда дьявольские атаки, направленные против человечества, против людей, дьявол – враг человеческих душ, он враг Божий, и поэтому он враг Божьего творения. И земля, человечество, люди, души людей, они становятся полем боя. Вот здесь и происходит пересечение вот этих духовных сил, которые ведут войну не на жизнь, а на смерть. И когда мы говорим об этих дьявольских атаках, мы имеем дело с самыми разными проблемами. Если вы читаете Библию внимательно, вы, наверное, обращали внимание, что однажды дьявол достиг колоссального успеха в том, что он делал, так что он погрузил все человечество в такой уровень зла, что Бог вынужден был уничтожить человечество потопом. Об этом говорится в книге «Бытие», в 6 главе «Бытие» мы читаем о том, что помышление сердца их было зло во всякое время. То есть, смотрите, человек после грехопадения является генератором греха и генератором зла. И если его не ограничивать, то зло размножается, распространяясь до таких пределов, когда жизнь становится невозможной. И по этой причине Бог поставил предел вот тогда, во время потопа. Для того, чтобы этого не произошло в следующий раз, Бог вносит некоторые коррективы. Ну, во-первых, Бог ограничивает возраст или продолжительность жизни людей. Если раньше они жили до 900 лет, мы читаем в книге «Бытие» в начале, то после этого Бог провел черту и говорит «не больше 120». И мы видим сегодня, где-то самые большие, самые выносливые старожилы доходят, доживают где-то примерно до такого времени. Это предел, который Бог положил. Кроме того, Бог сделал еще один ограничитель – это земные правительства, которые должны наказывать за зло. И таким образом, как бы поставлен предел распространению зла, и это позволяет человечеству существовать дольшее время, для того, чтобы Бог в течение этого времени произвел свою работу, чтобы Он послал Сына Своего, чтобы совершилось искупление, чтобы Церковь Иисуса Христа собиралась воедино. Но это не останавливает дьявола. Он продолжает настойчиво и ожесточенно бороться против людей. В этой борьбе он фокусируется на самом главном, на основах жизни людей. Дьявол всегда пытался причинить максимальный вред человечеству, и делал он это через грех. Разные формы греха. Грех в сердце человека. Грех, который выплескивается. Это конфликты, это вражда, это войны. Это преступность, это разные похоти, это погоня за статусом, за славой, за деньгами и так далее. Самые разные формы зла, которые греха, которые инспирируемы дьяволом, он хочет разрушить человека и человечество. Но одна атака или один тип атак особенно агрессивен. Эти дьявольские атаки направлены на самые основы жизни людей. И среди этих основ – семья, принцип мужественности, того, что такое мужественность, и что значит быть мужчиной, и что значит быть женщиной. Если вы внимательно наблюдаете, то зло было всегда, похоть была всегда, преступления были всегда, войны были всегда, но вот разрушение понятий женственности, мужественности и семьи как никогда происходит сегодня, в наши дни. Поэтому мы говорим о том, что сегодня это сверхважные темы, о которых снова и снова нужно говорить. Дело в том, что прогрессирующие в своей самоуверенности люди, они пытаются, они ставят себя в действительности в положение Бога, и они пытаются самостоятельно переконструктировать, перепрограммировать то, что создано Богом. Ну, вы, возможно, слышали, что люди сегодня пытаются внести, редактировать ДНК. ДНК – это основной блок строительства живой клетки, который управляет живой клеткой. То есть люди понимают, что они уже доходят до такого уровня знания, что они могут проникнуть в ДНК, и они могут какой-то ген оттуда забрать, какой-то туда добавить. То есть уровень развития очень высок. Вот точно так же люди думают, что у них есть достаточно знаний, У них есть достаточно способностей, что они возомнили сами себя богами, и они могут переделать базовые функции человеческой жизни. То есть они говорят, нет, мужчина – это не совсем то, что было раньше. Это что-то иное. Женщина – это не совсем то, что было раньше. Это что-то иное. Они могут принести новый смысл. И как они говорят, прогрессив, то есть более развитый как бы смысл. Одна из сфер, которая подвержена особой атаке в это время от вот этих сил – это отцовство. Мы сегодня поговорим об этой очень важной сфере. Поговорим вот для чего. Во-первых, для того, чтобы знать. Во-вторых, для того, чтобы молиться. Молиться об отцах, молиться о мужчинах, молиться о мальчиках, которые должны, которые формируются сегодня, и сегодня формируется их представление о том, что значит быть отцом. Молиться о мире, в котором мы живем, о стране. Молиться о культуре, которая очень сильна и очень быстро подвержена этим дьявольским атакам. Она просто разрушается. Отцовство разрушается с нескольких сторон. Во-первых, как мы уже упомянули, разрушается мужественность. То есть люди теряют понятие, что значит быть мужчиной. В Библии есть определенные понятия. Культура человеческая, социальные конструкции, они долгое время были достаточно близки к библейским понятиям. И вот сегодня мы видим, как это все сильно разрушается. Чтобы быть хорошим отцом, нужно быть хорошим мужчиной. Во-вторых, отвергаются авторитеты. Отцовство напрямую связано с авторитетностью. Отец – это точка авторитета, и мы будем об этом говорить. Так вот, сегодня само понятие авторитетности в обществе разрушается, и поэтому, конечно, отцовство радикально теряет свою силу. В-третьих, размывается понятие истины. Одна из задач отца – дать направление. Одна из задач отца – научить детей, вот это правильно, вот это неправильно. Вот куда нужно идти. И вот сегодня, когда мы живем в век, когда само понятие «правильно» и «неправильно» становится относительным, конечно же, и функция отца становится ненужной, или же она радикально видоизменяется, теряя свою изначальную предназначенность или дизайн изначальный. В-четвертых, дух самоудовлетворения, который поднят на невиданную высоту в наши дни, он лишает отцов желания и способности заботиться о детях. Очень многие отцы сегодня, они в большей степени контролируемы желанием угодить себе в самых разных формах. Кто-то просто ленится, на диване лежит, кто-то алкоголем заливает себя. Кто-то каким-то хобби занимается, вместо того, чтобы заниматься детьми. Самые разные формы, которые сфокусированы на самом себе, вместо того, чтобы сфокусироваться на своей ответственности, которая возложена Богом. И в-пятых, огромное количество детей сегодня не имеют отцов. И подавляющее большинство из них не имеет отцов не потому, что отец где-то погиб или умер. Подавляющее большинство сегодня живут в неполных семьях, в разрушенных семьях, в нетрадиционных семьях или живут там, где отца вообще никогда не было, когда ребенок появился в результате каких-то случайных связей. Все это жесточайшая и коварнейшая тактика дьявола. Через это он ослабляет целое поколение людей, которые теряют вообще способность правильно ориентироваться в истине, правильно ориентироваться в главных принципах жизни и так далее. Отцовство – это удивительнейший дар, который дан Богом человечеству. Бог не просто создал семью как основу общества, Он создал мужчину и женщину, мужа и жену, отца и мать. Как мужчина, так и женщина имеют свою уникальную идентичность. Эта идентичность написана в самом ДНК. То есть, как бы люди ни пытались говорить о разных транс, вот, это невозможно, это просто невозможно, потому что объективно существует ДНК, генетика, которая говорит, вот это ген мужчины, вот это ген женщины. Это штамп, который стоит в каждой клетке человека, штамп, поставленный самим Богом. Штамп, который был запрограммирован им. Бог создал это специально для определенной цели. Отцовство уникально тем, что оно является непосредственным отражением Бога в этой структуре. Как я уже сказал, есть уникальная роль матери, есть уникальная роль отца, уникальная роль женщины, уникальная роль мужчины. Так вот, согласно Божьему замыслу, отцы играют огромную роль в общей структуре человечества. Бог поручил им особенную задачу быть его представителями в семье. Писание во многих местах называет Бога отцом. Мы можем посмотреть на то, что это сравнение, оно помогает не только нам понимать природу Бога, оно помогает нам понимать отцовство немножечко лучше. Прежде всего, Бог называется отцом Господа Иисуса Христа. Посмотрите, Матфея 7:21, Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Представьте себе Божественная Троица. Божественная Троица, где Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И для того, чтобы передать нам характер Бога Отца или первой личности Божества, Дух Святой и Иисус, который говорит в данном месте, нашел вот такую форму. Нет земного сравнения другого, как положение Отца. Это самое близкое сравнение, которое помогает нам понять взаимоотношения первой личности Божества и второй личности Божества. Иисус говорит: «Отца Моего Небесного». В другом месте, в Евангелии Иоанна, 10 глава, Иисус более конкретно говорит об этом. Посмотрите: «Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего, Я и Отец одно». Тут иудеи опять схватили камни, чтобы побить Его. Смотрите, реакция иудеев очень ярко подтверждает. Они понимали, о чем идет речь. Иудеи не могли терпеть, когда кто-то называет себя Богом. И в данном месте Иисус явно идентифицирует себя. Он говорит: «Я и Отец одно». Он говорит об этой удивительной, таинственной, непонятной людям связи в Божественной Троице. Но Он называет Себя Сыном, а первую личность Божества называет Отцом. Кроме того, Священное Писание говорит о Боге как об Отце Божьего народа. Много раз в разных местах. Я приведу только несколько таких мест. Книга пророка Исаия, 64 глава. Пророк говорит в 8 стихе: «Господи, Ты Отец наш, мы глина, Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Смотрите, это народ Божий, которого Бог усыновил. Это, кстати, еще одна очень интересная тема. Может быть, если Господь даст на следующий Father's Day, мы когда-нибудь коснемся вот этой темы усыновления. Господь усыновляет народ израильский. В каком-то смысле все люди, они дети Божьи, потому что они зависят от Бога. Бог им Отец в каком-то смысле. Хотя Бог, он их создал однажды, и они ушли от своего отца и стали детьми дьявола. И вот теперь Бог выбирает один народ себе, и Он усыновляет. Он делает тех, кто не были, кто оставил его, кто ушел, кто были преступниками. Он делает их частью своей семьи. И вот здесь пророк говорит: «Господи, Ты Отец наш, мы глина». В другом месте, 63 глава, 16 стих: «Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое искупительное». Заметьте, они отошли даже от того пути, который был основан Авраамом, или Богом через Авраама. И теперь они приходят и говорят: «Господи, у нас надежды больше никакой нет, но мы знаем, что однажды Ты в Своем завете сказал, что мы дети Твои, и поэтому мы идем к Тебе как last resort, как вот эта последняя точка опоры, которая у нас есть». Об этом же говорил Иисус Христос, называя Бога Отцом. Матфея 7:11. «Итак, если вы, будучи злы, умеете благие даяния давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». 6 глава. Иисус учит молиться. И Он побуждает, что мы обращались к Богу, как к Отцу. «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Все это говорит о том, что Дух Святой, представляя нам первую личность Божества, Он показывает нам ее как Отца. Как вот эту фигуру, которая больше всего ассоциируется с Отцом. И вот эта связь земного отцовства, образная связь земного отцовства и отцовства Богом, она помогает нам немножечко глубже понять это явление. Я сегодня хочу обратить ваше внимание и вместе с вами сфокусироваться на еще одном месте Священного Писания, которое одновременно содержит в себе упоминание отцовства Бога и отцовства земного. Это место мы находим в первом послании Иоанна, во второй главе, с 12 по 17 стихи мы будем читать. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, что вы познали, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Апостол обращается здесь к отцам, чтобы показать особую роль, их особую роль в церкви или задачу, которую он ставит перед ними по отношению к молодому поколению. И этот текст имеет здесь две грани. Во-первых, он показывает, очень серьезно показывает положение отцов. И, во-вторых, он ободряет. Он ободряет, потому что он говорит, что у отца-христианина есть надежный, прочный фундамент. Отцы являются проводниками Божьего отцовства. И мы посмотрим на этот текст, посмотрим последовательно, касаясь трех ключевых аспектов, которые здесь отражены. Прежде всего, мы видим, что отец, настоящий отец, правильный отец, отец, который соответствует Божьим стандартам, он знает Бога. Это самая первая характеристика, которая очевидна здесь, и она повторяется здесь два раза. Посмотрите, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Заметьте, в русском языке здесь две разных фразы. Фразы «познали сущего от начала», «познали безначального». Но в оригинале эти две фразы абсолютно одинаковы. И вы можете посмотреть, как вот в ESV переводе они сделаны точно так же, абсолютно одинаково. То есть речь идет вот о чем. Отцы – это те люди, которые имеют достаточно глубокое знание Бога. Некоторые люди дебатируют, о ком же здесь речь идет, об Иисусе Христе, потому что в начале Евангелия от Иоанна Иоанн говорит о Боге, о Христе как о безначальном, или же это о Боге и Отце. На мой взгляд, ближайший контекст определяет, что речь идет именно о Боге и Отце, или о Боге вообще, о Божественной Троице. То есть речь идет вот о чем. Апостол обращается к определенной категории людей в церкви. И он говорит, что вот эта категория людей, которая называется отцами, она отличается тем, что эти люди имеют более продвинутое, более развитое познание Бога. Они знают Бога лучше, чем другие. Они имеют в своей жизни определенный фундамент. Кстати, здесь есть еще один интересный элемент. Когда мы читаем, то мы видим, что здесь как бы три категории людей. Дети, отцы и юноши. Опять-таки, по-разному можно смотреть на это. Я склоняюсь больше к той точке зрения, которая поддержана целым рядом богословов, к тому, что слово «дети», вот эта первая фраза, она касается всех, и отцов, и юношей. Она касается всей церкви. Посмотрите, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Кому прощены грехи? Всем детям Божьим. То есть это как бы общее вступление, introduction. Он говорит, он обращается ко всем. Пишу вам всем, потому что вы прощены ради Иисуса Христа, ради Его имени, ради Его голгофских страданий. И дальше он видит две категории. Есть старшее поколение, есть младшее поколение. И старшее поколение отличается тем, что они знают Бога. Они знают Его больше, они знают Его лучше. Быть отцом нелегкое дело. Задача родителей, поставленная перед ними Богом, взрастить детей. Взрастить физически, взрастить интеллектуально, взрастить эмоционально, вырастить их социально развитыми. Это огромный-огромный комплекс задач. Он касается как отца, так и матери. Это не только задача отца, это общая задача родителей. Но в этой задаче есть разные грани. И хотя часто мы можем, как эти грани, они переплетаются друг с другом, все-таки Писание помогает нам увидеть, что есть более явно выделенные центры. Если мы посмотрим на более ясную задачу, которая стоит перед отцами, то мы можем представить это следующим образом. Отец – это центр стабильности, авторитета, ответственности и власти в семье. Это не говорит о том, что у матери нет авторитета. Но отец – это центр этой власти. Он дает стабильность семье. Он дает ту базу, которая позволяет семье ощущать, что там есть порядок, там есть управление, там есть кто-то, кто знает, что будет завтра. Есть кто-то, кто контролирует. Это капитан, который управляет и который знает, как встретить бурю. И у него есть внутри мужество, у него есть достаточно силы для того, чтобы повести этот корабль правильно. Вот такая задумка, Божья задумка изначально. Он задает тон, он определяет курс, он капитан, который мудро и уверенно ведет семейный корабль к правильной цели. Он лидер, которому можно доверять. Его присутствие в семье создает ощущение безопасности и уверенности. Это Божий план. В этом и заключается истинное мужество. Бог неспроста создал мужчину с лидерскими задатками. У разных мужчин эти качества развиты в разной степени, но это не изменяет сути. Понятие мужественности обязательно включает в себя ответственность, оно включает в себя заботу о других, оно включает прочность, стабильность, убежденность, уверенность, чуткость. Апостол Павел писал когда-то об этом. Посмотрите, 1 Коринфянам 16, 13. «Будьте, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Я хочу показать вам в английском варианте «act like man». «Будьте мужественны» – это не просто «будьте», это «действуйте». То есть определенный образ действий, который можно назвать, это мужской поступок. Это мужественный поступок. Вот так поступают мужчины. Писание говорит так. То есть Писание ясно говорит, что здесь нет какой-то размытости. Мужчины, женщины, там какие-то транс, не пойми. То есть есть ясная категоризация. Вот это ожидается от мужчины. Act like man. Будьте мужем. Действуй как мужчина. Поступай как мужчина. Если мы посмотрим внимательно, я подготавливаясь к этой проповеди, перечитал кучу разных статей, которые написаны русскими социологами и психологами, американскими социологами и психологами, и все они в один голос говорят очень простую вещь, что если в семье есть хороший, уверенный, стабильный, заботливый и вовлеченный в жизнь детей отец, эти дети вырастут на голову выше, чем все остальные. Они будут более успешны в учебе, они будут более эмоционально стабильными, им легче построить семью, у них будет легче складываться карьера, у них будет легче складываться какие-то их достижения в талантах и так далее. То есть все это как белый день статистика подтверждает. Это отражение статистическое, оно просто говорит подтверждение факта. Там, где есть мужчина, который является отражением Божьей модели отцовства, там будет порядок, там будет успех. И когда мы говорим об этом порядке, апостол Иоанн говорит, откуда он берет свое начало, откуда источник этого порядка. Посмотрите еще раз. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Оказывается, для того, чтобы стать вот таким мужчиной, чтобы стать таким отцом, есть только один путь. Люди по-разному представляют себе мужественность. И как я уже говорил, на протяжении столетий эти понятия изменялись, постоянно трансформировались. И сегодня они вообще вырождаются в что-то непонятно что. Но Писание говорит о том, что хочешь быть хорошим отцом, у нас есть отец, у которого можно научиться. Будь близко к Нему, знай Его глубоко, пойми, кто Он, пойми Его образ мышления, пойми суть Его характера и стань проводником Его отцовства в своей жизни. Личное знание Бога Отцом позволяет Ему знать точку опоры и опираться на нее. По мере возрастания в личном познании Бога, Отец прежде всего возрастает в понимании Божьего владычества. Он, приближаясь к Богу, он видит Его власть, он видит Его суверенность, он видит Его могущество, Его святость, Его силу. И здесь и формируется правильная авторитетность. Как мы уже говорили, Отец – это точка авторитета дома. Это точка убежденности. Откуда придет этот авторитет и убежденность? Он, конечно, может прийти из своего собственного «я». Это чрезвычайно контрпродуктивно. Вот это и есть проблема для многих и многих людей, когда отец становится авторитарным, когда отец утверждает свою собственную власть, когда он становится деспотом, когда он управляет всеми с тем, чтобы заставить их обеспечивать его интересы. И это очень часто оправдывается, ну, зато порядок есть, ну, зато стабильность есть. Друзья, это узурпация власти. Это узурпация божественной власти. Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил человека так, что Он дал ему часть своей власти. То есть Он сделал человека проводником своей собственной власти. Отцы дорогие, у вас нет своей власти, у вас есть только власть Божия, которая дана вам для определенной Богом цели. И ваша задача заключается в том, чтобы понять эту власть, трепетать перед нею. И вот тогда, когда вы будете с огромным почтением относиться к Божьей власти, тогда эта власть будет видна в вас и через вас. Вот почему Иоанн говорит: познали. Псалом 33, 12 стих, говорит об очень важном факторе. «Придите, дети, послушайте меня». Дальше он говорит: «Страху Господню научу вас». Вы можете не научить детей многому. Если вы не научите детей музыке, или спорту какому-то, или каким-то наукам, или даже грамоте, если вы не научите детей, они все же могут вырасти хорошими людьми. Но если вы не научите их страху Божьему, вы испортите ребенка. Вы сделаете его калекой. Вы сделаете его преступником, потенциальным преступником. Так вот, для того, чтобы научить страху Божьему, послушайте, он говорит: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Для того, чтобы научить кого-то страху Господню, нужно самому его знать. Вот почему Иоанн говорит: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали безначально». Хотите быть хорошим отцом? Приближайтесь к Богу. Познавайте Его так, чтобы возрастать в страхе Господне. Познавайте Его так, чтобы вы понимали, в чем заключается Его могущество. И это действительно мужское дело. Вы знаете, есть много мужских профессий. Одна из профессий – это вот капитаны океанских кораблей, которые ведут корабль в штормы. Однажды мы знакомы были с таким капитаном, который рассказывал, он ходил на танкерах таких больших, и он говорил, что когда вот нефтью загружен танкер полный, и поднимает его на волне так, что он говорит: я чувствую, как вот трещит, он как будто лопнет сейчас, вот поднимается на волне, а он вот такой большой и тяжелый. Вот. И вот это сугубо мужское дело такое. И он говорит, что когда встречаешься с этой стихией, сердце замирает у храбрых людей. Там, говорит, нет блефа, там нет уже вот такой деланной, знаете, храбрости. Ты ясно понимаешь, God is so great. Бог настолько величествен и могуществен. Друзья, это мужское дело. Мужчина соприкасается с Богом и понимает, с Ним шутить нельзя. Он ясно понимает, Бог – это тот, кого нужно почитать. Бог – это тот, перед кем нужно трепетать. Бог – это тот, кого нужно слушаться. И вот мужчины должны приблизиться к Богу настолько, чтобы знать это так, чтобы это было видно детям в их жизни. Вот почему Иоанн пишет, чтобы познали безначального. Второзаконие представляет нам в 6 главе такую короткую, но очень емкую фразу или емкую инструкцию для эффективного воспитания детей. И вот начинается эта инструкция с одного очень важного утверждения. Посмотрите, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Дальше в 7 стихе он скажет, и внушай это детям твоим. Но вот до того, как он дойдет до 7 стиха, он говорит, я хочу, чтобы вы знали. Вот самое первое, что нужно знать, поймите, что Бог один, Он абсолютный. Он великий, Он владыка, Ему нет равных. Это самое первое, что нужно знать. Отцы дорогие, парни, те, кто собирается жениться, кто только женился, мальчики, которые растете сегодня. Самое большое, что вы можете сделать для того, чтобы однажды быть хорошим отцом, самое большое – приближайтесь к Богу так, чтобы знать Его величие. Так, чтобы понимать, кто Он есть. Понимать до глубины души так, чтобы душа ваша трепетала перед Богом. Самое большое, что может быть. Ричард Бакстер, английский проповедник прошлого, кажется, в 17 веке он жил, обращаясь к отцам, писал, «Чем больше Бога будет видно в вас, в вашем знании, в вашей святости, непорочности жизни, тем большим будет ваш авторитет в глазах ваших домашних, которые боятся Бога». Итак, первая составляющая истинного отцовства – это личное знание Бога. Это личное понимание того, кто Он есть. И я сейчас обращаюсь к отцам и хочу задать этот вопрос. Знаете ли вы Бога? Насколько вы знаете Его? Сколько внимания и времени вы уделяете тому, чтобы знать Бога? Девушки, которые собираются выйти замуж, посмотрите, пожалуйста, задайте первый вопрос, когда вам кто-то уделяет внимание, а как он знает Бога? Жены, молитесь о ваших мужьях, о том, чтобы ваши мужья знали Бога. Не тяните их туда, чтобы они жили чем-то другим, в ущерб того, чтобы они познали Бога. Сделайте все возможное, чтобы они были людьми, знающими Бога, знающими Его глубоко. Второе, что мы видим, вторая характеристика, представленная здесь, настоящий отец, он знает Бога, и, во-вторых, он любит Бога. Знание Бога – очень важный аспект, и он закладывает фундамент для следующего шага. Этим следующим шагом является любовь, то есть это отношение. Знание само по себе еще не решает проблему. Есть еще отношения. Вы знаете, бесы и дьявольский мир, они очень много знают о Боге. Они знают все, что Он триедин, они знают, что Он безначальный. Но они враждуют против Бога, они противостоят, они противятся Богу. Так вот, речь идет о том, что настоящий отец, он, познавая Бога, он имеет правильное отношение, он любит Его. 15 стих, посмотрите, «Не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Существует только два положения. Вы будете или любить Бога, или любить мир. Здесь нет среднего, третьего не дано здесь. Здесь ясно сказано, Иоанн подчеркивает, «Кто любит мир, в том нет любви отчи». То есть Божьей любви, любви к Богу там нет. Есть два разных полюса. Дальше он дает характеристику. Что это за характеристика? Посмотрите, чтобы мы понимали, о чем идет речь. 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это не есть от Отца, а от мира сего». То есть заметьте, что жизнь мира или идеология мира, она характеризуется самоцентризмом. Мир построен на самолюбии. Это три столпа, на которых стоит идеология мира. Это похоть, это желания. Это желания, сильные желания плоти, похоть очей и гордость житейская. Все они движимы самоцентризмом. Человеческое «я» – это центр его ценностей. Это основа его философии жизни. Все рождаемые от Адама люди не сфокусированы на самих себе, на своих желаниях, на своих интересах. А любовь – чрезвычайно важный интерес в жизни человека. Вот для того, чтобы любить Бога, для этого нужно отказаться от себя, отказаться от самоцентризма. Вы знаете, мы все характеризуемся тем, что мы любим. Мы движимы тем, что мы любим. Вот каждый из нас, у нас разные вкусы, разные предпочтения, разные вещи, которые нас окружают. Но у каждого из нас, все мы, каждый из вас, сидящий здесь, в этом месте, мы движимы тем, что мы любим, что нам нравится, что мы считаем хорошим, что мы считаем ценным. Мы движимы тем, что мы любим. И вот здесь Иоанн показывает эту разницу, чем мы движимы. Мы можем быть движимы одним – любовью к Богу, или мы можем быть движимы другим типом любви. Несколько граней у этого утверждения я хочу кратко коснуться. Во-первых, любовь к Богу исключает самолюбие. Я уже говорил об этом. Посмотрите еще раз 16 стих. «Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца». То есть все вот то, что исходит из нашей самости, все то, что исходит из нашего самолюбия, самоутверждения, не может иметь ничего общего с Богом Отцом, а значит, ничего общего с настоящим отцовством. То есть нам нужно очень ясно проверять себя. Ваше отцовство на чем построено? Как только вы находите там какой-то элемент самолюбия, какой-то элемент самоутверждения, какой-то элемент попытки править другими, утверждая самого себя. Как только вы приходите в эту точку, вы приходите к очень сложной ситуации. Вы приходите к ситуации, в которой вы становитесь богопротивником. Вы становитесь человеком, который утверждает себя и узурпирует, отнимает Божью власть, пытаясь утвердить свою собственную власть в данном случае. Помните, мы говорили о том, что Бог делает отцов своими представителями. Иоанн помогает нам понять, что все, что связано с самоудовлетворением, самовозвышением или самоутверждением, не исходит от Бога, а значит и чрезвычайно вредно в жизни отцов. Это еще одна существенная проблема в жизни современных отцов. Они очень много поглощены собой. И это в наше время представлено как что-то, ради чего жить, самореализация. Человек живет для того, есть у него дети, а он-то живет для того, чтобы самореализоваться. А дети, это просто элемент такой, который, неплохо, чтобы были дети. Священное Писание совершенно по-другому это представляет. В этом один из наиболее важных элементов влиятельности Отцова, которую мы читаем в книге Второзакония. Посмотрите, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. Вот сразу же после того, когда ты понял, что Бог абсолютно велик, сразу после этого повеления люби Его. Люби всей душою, всем сердцем, всеми силами. Моисей говорит это для того, чтобы понять, помочь нам увидеть. Хотите оказывать эффективное влияние на детей, нужно не только знать Бога, нужно любить Его. Вот то, что вы любите в доме, формирует ваш вкус. Вы, наверное, встречали, что в одном доме едят какие-то продукты, а другие какие-то не едят. И это очень часто связано с культурой, связано с привычкой, связано с тем, что мама всегда так делала. Папа всегда так делал. Пример родителей оказывает огромное влияние тогда, когда родители боятся Бога и любят Бога. Это не гарантирует, что вы сделаете ваших детей верующими, но это гарантирует, что в вашем доме будет наилучшая атмосфера, в которой они могут вырасти верующими. Что является нашей задачей. Особенно это важно в наше время. Вы знаете, фальшь и лицемерие всегда плохие дела. Всегда, во всей истории. В наше время они просто недопустимы. Сегодня, когда слова не играют роли уже, сегодня остается главный элемент влияния в настоящести, в настоящем примере, в том, чтобы люди видели, кто вы есть. Вы знаете, когда мы росли, мы жили в Советском Союзе, мы жили в атеистическом, агрессивном атеистическом обществе, общество, которое делало все для того, чтобы нас сделать неверующими людьми. Вы знаете, я не помню, чтобы наши родители много нам говорили. Они, конечно, говорили, они проводили с нами, они читали Библию, они водили нас в церковь. Но самый главный фактор, который позволил мне, маленькому мальчику, 8-летнему, я помню очень ярко эту ситуацию, когда я стоял перед классом, и когда меня перед всеми говорили, вот у нас есть один, который не октябренок, который не хочет вот эту нашу пропаганду принимать. Единственный фактор, который держал меня, я хорошо знал, что мои родители настоящие. Я очень хорошо знал, что они любят Бога. И у меня было больше уважения к моим родителям, чем к этим лицемерным продажным учителям. То есть там была война не аргументов. Я еще не способен был в 8 лет эти аргументы взвесить и ими каким-то образом высчитать, что же правильнее. Вот то, чем я жил очень ясно тем, что у родителей есть настоящесть. Они знают Бога и любят Его. Друзья, этот же фактор самый важный в наши дни. Нет ничего того, что сможет дать большую и лучшую аргументацию для ваших детей, чем ваша личная любовь к Богу. Слова, не подкрепленные жизнью, не только не помогают, но сильно вредят. Итак, мы задавали первый вопрос. Мы говорили, знаете ли вы Бога? Я хочу задать вам второй вопрос. Любите ли Его? Любите ли вы Его? Вот это уровень, который измеряет ваше отцовство. Насколько вы познаете Бога и трепещете перед Ним. Насколько вы любите. Есть еще одна грань любви к Богу. Любовь к Богу открывает путь к настоящей любви. Вы знаете, нам трудно любить. Вот откровенно говоря, нам трудно любить. Мы любим тех, кто нам нравится. Мы любим тех, кто нас по шерсти гладит. Мы любим тех, кто приятны в обращении. Но как только детишки начинают делать что-то не очень хорошее, вот здесь любви не хватает. Здесь начинается то, что некоторые называют tough love. Что, в общем-то, больше акцент на слове «tough», чем «love». Вот для того, чтобы научиться этому, для этого есть только один путь – познать Божью любовь, наполниться этой любовью. Матфея, 5 глава, Иисус говорит о Божьей любви, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Заметьте, познайте отцовство настоящее Бога Отца. Вы наполнитесь Его способностью любить. Когда отцы становятся проводниками любви Отца Небесного, они обретают способность любить даже тогда, когда их не любят, когда их не почитают, когда любить трудно. В этом и заключается сила Отца. В этом заключается Его широкое сердце, Его стабильность. Он намного глубже стоит, чем эти эмоциональные волны. Его любовь укоренена намного глубже. Конечно, для этого нужно познавать Бога, для этого нужно познавать Его любовь, наполняться Его любовью, осознавать Его любовь и подчинить свое сердце и свою жизнь Его любви. Третье, любовь к Богу делает отца мудрым в Боге и послушным Ему. Это еще один очень важный элемент, с которым мы имеем дело. Посмотрите, когда человек любит Бога, тогда он обязательно будет спрашивать у Него, что он думает. Он будет искать Его волю. Он будет наполнять себя, свое сердце Его Словом. Посмотрите еще раз, вернемся к Второзаконию, 6 глава, 4 стих. Мы начинали: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Мы говорили об этом, важно знать Бога. Второе: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами». Важно любить Бога. Третье: «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И только потом, он говорит, внушает о детям твоим. То есть, когда мы любим Бога, или по мере того, как мы любим Бога, наши сердца будут наполняться тем, что Он знает. А это будет делать нас мудрыми, это будет делать нас точными. Помните первый псалом, помните первая глава книги Иисуса Навина, где сказано: «Во всем, что Он не делает, успеет». Кто успеет? Кто наполняет Словом сердце свое и размышляет о Слове. 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих, мы читаем: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Друзья, это делает Отца полноценным, способным оказывать реальное влияние. Любовь к Богу, любовь к Божьему Слову, наполнение Словом, послушание Слову делает Отца мудрым, сбалансированным, убежденным, целенаправленным. Слово формирует в нем эту уверенность и убежденность, которая исходит от Господа. И когда эти качества рождаются в любящем сердце, тогда отцовство становится чрезвычайно качественным и эффективным. У нас время уходит, и я хочу еще немножечко взять несколько минут для того, чтобы посмотреть на третий элемент. Отец настоящий знает Бога, он любит Бога. И самое последнее, он ведет к Богу. В этом его цель, в общем. Его задача заключается в том, чтобы он лидер, он капитан, привести своих детей к Богу, привести тех, за кого он ответственный, привести их к Богу. В этом смысл влияния старшего поколения на младшее поколение. Посмотрим еще раз 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Заметьте, как он, говоря о двух поколениях, он подчеркивает о очевидном влиянии старшего поколения на младшее. Посмотрите, вот эти юноши, откуда они получили это знание? Конечно же, от влияния через. Бог использует старшее поколение для того, чтобы когда отцы познали безначального, и дальше отроки познают отца. В результате того, кем являются отцы, те, которые идут впереди. И поэтому у юношей и есть сила, и Слово Божие пребывает в них, и они побеждают лукаво. Почему? Потому что есть те, кто идут впереди, кто помогает им ориентироваться здесь на земле, правильно. Посмотрите еще раз на повеление Моисея. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим». Мы говорили о первых трех, как очень важно. Мы говорили о том, что познавать Бога очень важно, и любить Бога очень важно, и в связи с этим Слово Божие знать и наполняться им очень важно, и любить Слово очень важно. Но здесь есть третий или следующий аспект, очень важный, и внушай. Слово «внушай» – это слово, которое использовали, когда говорили о гравировке на камне. Тогда, вы знаете, на каменных каких-то табличках, помните, 10 заповедей были выгравированы. Вот это то же самое слово, с того же самого корня, с той же самой группы. То есть, когда Бог говорит «внушай», сделай так, чтобы на вот этих сердцах, это длительная работа, кропотливая работа, сделай так, чтобы на их сердцах слово было. Внушай их детям твоим. Подобных повелений в Писании множество. 77-й псалом, посмотрите: «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который Он заповедовал отцам нашим возвещать детям». Что возвещать? Закон. Вот то, о чем мы только что говорили. «Чтобы знал род грядущий, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, что они должны знать. Три вещи. Возлагать надежду свою на Бога. Если возлагать надежду на что-либо другое, пролетишь обязательно. Не забывать дел Божьих, помнить, что Господь делает. И третье, хранить заповеди Его. Подобное мы читаем в словах Господа, обращенных к Аврааму. Бог обращается к Аврааму, книга Бытие, 18 глава, 18 стих. Он говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы. И дальше говорит, ибо. Очень важное слово, потому что. И дальше объясняет, почему этот народ будет сильный. Потому что я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим. То есть, чтобы он научил сынов своих, чтобы он оставил это следующему поколению. Что он заповедал? Ходить путем Господним, творить правду и суд. Как я уже сказал, множество мест Писаний говорят об этом снова и снова. Когда-то Жан Кальвин, комментируя этот стих, писал, когда у отца есть дети, его ответственность не только в том, чтобы кормить их и одевать их, но прежде всего в том, чтобы направлять их так, чтобы их жизни стали объектом его полного внимания. Невозможно иметь основания для жизни, если Бог не доминирует, если люди не слушают Его и не повинуются Слову Его. Это нужно помнить. Сегодня, когда мы смотрим на это великое призвание, которое Господь дает отцам, и когда мы видим надежду, огромную надежду, которую Господь открывает сегодня для отцов, это надежда в том, чтобы возложить свое упование на Него и черпать силы из Его отцовства. Я думаю, самое правильное было бы то, чтобы мы сейчас преклонили колени и помолились. И помолились об отцах. Помолились о всех мужчинах, помолились о том, чтобы Господь дал им силы и возможности, чтобы они были представителями Его отцовства. Преклоним колени для молитвы. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя. Благодарим, Господи, за то, что Ты в своей огромной любви даешь нам эту благодать сегодня приходить пред лицо Твое, и мы знаем, Господи, что это стало возможным только благодаря Сыну Твоему. И мы благодарим Тебя за Голгофский крест. Мы благодарим Тебя за огромную жертву, которая была принесена для того, чтобы нас, грешных людей, поднять из этого тинистого болота греха, поднять на высоту славы небес. Господи, мы знаем, что это только потому, что Ты любишь. Это не потому, что мы имеем что-то ценное в самих себе. И мы сегодня, Господи, благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты позволяешь нам предстать пред лицом Твоим, у престола благодати Твоей, и что Ты сегодня из этого престола учишь нас. Что Слово Твое, что Дух Твой Святой сегодня продолжает обильно обогащать наши сердца собой, открывая нам истину Твою. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты просвещаешь наш внутренний мир и исправляешь наше ошибочное мышление во многих сферах. И вот сегодня, Господи, благодарим Тебя за слово об отцовстве, о настоящем отцовстве, которое исходит из Тебя, которое укоренено в Твоем отцовстве. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты создал этот чудесный феномен. Что Ты устроил так мир, что есть в нем отцы, есть те, кто должны стать Твоими представителями, есть те, кто должен преуспевать в том, чтобы знать Тебя, любить Слово Твое и вести к Тебе. Я прошу, Господи, Тебя о каждом из нас. Я прошу Тебя о мужчинах всех, об отцах, о дедушках, о молодых парнях, о мальчиках. Господи, помоги им быть мужественными. Помоги, чтобы каждый из нас сегодня мог приближаться к Тебе, чтобы познавать Тебя больше, чем что-либо на свете. Чтобы любить Тебя, чтобы дорожить Тобой, чтобы жить Тобою, чтобы уметь вести к Тебе. Господи, благослови нас. И мы просим, Господи, Тебя о всей стране, в которой мы живем, о христианском мире прежде всего. Господи, сохрани мужчин сегодня. Сохрани, Господи, от этого замешательства, в котором наполнен сегодня мир. Сохрани, Господи, от дьявольских атак, чтобы сегодняшние отцы, сегодняшние мужья, они были людьми, которые следуют Тебе, следуют Твоим направлениям и Твоим принципам, Твоим установкам в жизнь. Господи, благослови нас и нашу церковь в особенности. Господи, мы полагаемся на Тебя, знаем, что Ты близок к нам, и знаем, что Ты Отец наш Небесный, и знаем, что мы можем доверить Тебе нас и наши жизни, и наши семьи. Благодарим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!